Начинаем с вопросов.
Вопрос, наверное, один большой и на всю лекцию. Во-первых, Дандават Пранам Махарадж.
Мои поклоны.
Я лично и все преданные очень рады вас видеть здесь после долгого перерыва. И все знают, а может не все знают, что год с небольшим как бы назад покинули Гупта Говардхан. И неожиданно, и на радость всем, как бы мы узнаем, что вы принимаете отрешенный уклад, саньясу. Вот, и с тех пор вы не заглядывали на Гупта Говардхан, и, наконец, долгожданная встреча произошла. И за все то время, в новом уже, пребывая в новом ашраме, много что у вас произошло, особенно за последний год, и как бы даже захватили события и начало нового года. И мне, преданным, очень интересно, какой путь вы проделали с того самого момента, как приняли саньясу, и вот теперь, пройдя этот непростой путь, непростые испытания, понятное дело, что путь не закончен, не значит, что вы пришли к какому-то пункту назначения, это всего лишь этап. Как вы можете подытожить прошедший год, опыт, ощущения, события?
На самом деле саньяса входит в список 5 запрещенных практик Кали-юги. Существует в Брахма-Вайварта-Пуране так называемая Панчаварджана. Ашваметхам Гавалам-Хам, Саньясам Палапайтрикам, Деварена Сутотпатим, Калоу Панчавиварджает. Панчавиварджает. И там перечисляются 5 практик, которые запрещены в Кали-югу. Ашваметхам – жертвоприношение коня. Гавалам-Хам – жертвоприношение коровы. Саньясам, упоминают среди них, саньяса запрещена. Палапайтрика – это подношение мяса предкам. 3 из этих запретов касаются мяса. Палапайтрика. И деварена сутотпатим. Деварена сутотпатим в данном случае означает сутотпатим – зачатие детей от брата мужа. То, что сейчас по закону считается кровосмешением, по закону и по морали общества считается кровосмесительным браком. Раньше это не считалось, когда-то, давно, кровосмесительным браком в индуистском обществе. И поэтому в философии индуизма, в праническая философия индуизма, существует запрет на принятие саньяса в Кали-югу. То есть, по большому счету, в Кали-югу не может быть настоящих саньяси. Но к какому виду саньяса относится этот запрет, пуранический запрет? Он относится к карма-саньясе, так называемой карма-саньяса. Потому что есть карма-саньяса, есть жняна-саньяса и бхакти-саньяса. Когда Шанкара стал давать саньясу, он своим ученикам, он этим самым актом пришел, привел все индуистское сообщество в возмущение, потому что он внешне нарушил обет, запрет Панчаварджана. И так он стал давать саньясу. И, наверное, самым ярким оппонентом Шанкары в то время выступил Кумарила Бхатта, ученый из традиции карма-мимансы. Он был философом мимансы, Кумарила Бхатта. Этот Кумарила Бхатта утверждал, что саньяси вообще не должно существовать как класс, потому что Кали-юга, и поэтому Кумарила считал, что человек должен жить семейной жизнью до самой смерти. И это вовсе не мешает в духовном поиске. Такова была его тактикой. Поскольку Шанкара стал давать саньясу, то Кумарила Батта почел за честь опровергнуть его в споре. Но самое интересное произошло, когда Кумарила Батта доверил эту обязанность спорить с Шанкарой своей жене. Потому что жена Кумарила Батты, она знала писание даже лучше, чем он сам. Поэтому Кумарила Батта доверил своей супруге спорить Шанкарачарьей. А пикантный момент состоял в том, что Шанкарачарья не мог спорить с женщиной в своем теле, а саньясе. Он не мог общаться с женщиной, поэтому Шанкарачарья должен был принять тело царя. Он поэтому оставил свое тело, саньяси-отшельника, и принял тело царя, чтобы поспорить с женой Кумарилы Батты. И эти дебаты были. Дело в том, что дебаты были очень принципиальными. От них зависела судьба саньясы в Кали-югу. В этих дебатах Кумарила Батта, войдя в тело царя, он полностью опроверг все доводы супруги Кумарилы и тем самым отстоял принципы саньясы в Кали-югу. Значит, его противники были повержены. После этого ученики Кумарилы Батты поняли, что Шанкарачарья вселился в тело царя, а его тело само, оно где-то лежит в другом месте. Поэтому они отправились в эту пещеру, нашли тело Шанкарачарьи и попытались его уничтожить, чтобы Шанкарачарья больше никогда не вернулась в свое тело. Поэтому Шанкарачарье пришлось на время умереть как царю и снова воскреснуть в облике Шанкарачарьи. Затем, воскреснув, он ушел от погони, затем победил своих оппонентов физически. И после этого он снова вернулся в тело царя. Был такой еще пикантный момент в этом. Сам Шанкарачарья настолько увлекся этими, во всяком случае, такова легенда. Это агиография, это не исторический факт, это агиография. И Шанкарачарья вернулся в свое тело царя и настолько увлекся семейной жизнью, что его ученику Мадана Мишри, одному из своих первейших учеников, пришлось очень тяжело. То есть сам Мадана Мишри, он попытался Шанкарачарью убедить. И когда Шанкарачарья увидел эту процессию, пришедших к нему каких-то саньясинов, то сам Шанкарачарья в теле царя, он с таким высокомерием встретил их, и он сам не мог ответить. Он сам ждал диспута. И поэтому Мадана Мишра, он просто встал и стал повторять стихи из писаний. Он стал повторять стихи из писаний, такие как «Ахам Брахмасми», «Татту Саманваят», «Саузастирот Веданта Сутру». Шанкарачарья, услышав это, он внезапно понял, кто он. Он вспомнил о том, кем он был и какова его миссия. И поэтому он, устыдившись, оставил свое тело царя, вернулся к своим обязанностям и снова стал проповедником. Таким образом, Шанкарачарья, хочу этой историей показать, что все эти дискуссии, они уже были в средневековой Индии, и это были далеко не легкие дискуссии, это были очень глубокие теоретические дискуссии между учеными, пандитами. Но Шанкарачарья отстоял принцип саньясы в Кали-югу, и его идея саньясы была очень духовной. Он сказал, что есть принципы карма саньясы, а есть и существует, помимо этого, принцип джняна саньясы. И если карма саньясы действительно запрещена в Кали-югу, потому что никто не может следовать принципам карма саньясы, таким как хождение с кувшином, таким как проживание в уединенном месте, питание только, как сказать, милость только тем, что пошлен Господь, сухими листьями там и так далее. То есть те классические принципы саньясы, карма саньясы, которые описаны в писаниях, которым следовал еще Ришабхадев, например. Ришабхадев, он вообще ходил обнаженным, поскольку не видел смысла в одежде и чести, и бесчестия. для саньяси это его переживать для саньяси бесчестие, переживать для него всевозможные порицания со стороны общества, для саньяси это его, это его хлеб, это то, чем он живет, саньяси, это его нектар, унижение, это нектар для саньяси. Поэтому по этому поводу Ришабхадев и другие Аванта Брахман, другие великие саньяси следовали крайнему пути отрешенности. К крайней степени отрешенности. И в Кали-югу такого рода саньяса запрещена, потому что не существует людей, практически не существует людей в Кали-югу, которые могли бы исполнять все эти обеты без ущерба для физического тела. Фактически следование таким строгим принципам саньясы в Кали-югу, таким строгим принципам, как Наротама саньяса, например, в Кали-югу означает просто смерть. Голодная смерть и смерть в принципе в жестоких мучениях. Поэтому в таком смысле карма саньяса запрещена. Та саньяса, которую принимал Дритараштра, которая закончилась тем, что он сгорел в огне собственного теджаса в конце, он утратил всякий интерес к внешнему миру, он утратил интерес к идее, он утратил интерес к дыханию, он погрузил свое внутреннее «я» в брахман, отделяя себя силы гьяны от материального тела и сознавая свое отличие от восьми буд, от пяти грубых, от трех тонких буд, полностью сознавая свое отличие, Дритараштра погрузился в состояние брахмана, и в таком состоянии транса он своим теджасом сжег свое материальное тело, и таким образом он вошел в брахман. Это такого рода практики и такого рода методы в Кали-югу практически невозможно для обычных людей. Мы даже можем видеть, Дритараштра это был с самого начала, конец Двапара-юги, начало Кали-юги, конец Двапара-юги. Двапара-юга — это эпоха величайших ариев, величайших подвижников. Она ушла в прошлое. С началом эпохи Кали больше нет людей физически настолько выносливых и интеллектуально настолько выносливых, которые могли бы соблюдать эти жестокие аскезы. Но то, что отстоял Шанкарачарья, был принцип джняна саньяса. Джняна саньяс более мягкого толка, он не требует жестоких аскез, но он требует посвящения себя в практику джняны, в практику размышления об абсолютной истине, о брахмане. И также Шанкарачарья требовал от своих соратников активной жизни. Он основал мадхи и вообще Шанкарачарья был очень активным проповедником. Как мы знаем, также Шанкарачарья был самим Господом Шивой, об этом говорится в Падмапуране. И сам Господь Шива пришел защитить принцип саньясы в Кали-югу. Господь Шива воплотился и победил материалистическую, в общем, философию Кумарилы Бхатты. Он показал настоящий подлинный принцип саньясы, что в подлинном смысле саньяса означает себя посвящение служению абсолютной, посвящение себя служению абсолютной истине. То есть это разные принципы саньясы. Карма саньяса существует для собственного блага человека в его следующей жизни. Поэтому она называется карма саньясой. Человек, который окончил свою жизнь как саньяси, получает очень высокие привилегии в следующем рождении, возвышаясь до райских планет. И такого рода саньяса в Кали-югу невозможно. Такого рода аскезы и такого рода, такие как стояние на одной ноге в муравейнике и прочие вещи, которые мы читаем в древних писаниях. такого рода невозможно. Но посвящение себя абсолютной истине возможно даже в эту эпоху Кали. А поэтому и Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Анашитах карма пхалам курет карма короти я. Сасан ясича йогича на нирагдира на чакриях. Тот, кто исполняет свой долг без привязанности к результатам своей деятельности, тот является йогом, тот является саньяси, а не тот, кто не зажигает огня и не исполняет долга. Итак, есть принципы карма-саньясы и принципы джняна-саньясы, но также в Рамануджа Сампрадае существовало понятие убхакти-саньяси. И это понятие бхакти-саньясы основывалось на 11-й песне Шримад-Бхагаватам, на истории Аванти-брамана. Браман из Авантипура был не самым хорошим человеком в своей жизни, не самым лучшим человеком в своей жизни. Он обманом скопил огромные дары и вызвал ненависть всех окружающих. Он вызвал ненависть всех, кто жил в одном селении, своими постоянными обманами и своим накопительством, своей жадностью. Он вызвал ненависть всех своих домашних, он вызвал ненависть закона своими действиями. И в итоге домашние отсудили часть его имущества, граждане его, то есть его страны или жители его селения, они тоже отсудили себе часть его имущества. И закон также осудил себе что-то, отнял у него дом, отнял его собственность. И поэтому этот браман из Авантипура остался совершенно, который был раньше богатым человеком, богатым, состоятельным человеком и очень порочным человеком при этом. Он остался совершенно один. Один, его все презирали, его все ненавидели. И он внезапно очутился в очень сложной, как это называют в современной философии, экзистенциальной ситуации. Он стал совершенно один, его все покинули, его никто не любил, все желали ему смерти. И этот браман из Авантипура, размышляя о том, что произошло, пришел к таким удивительным внутренним откровениям. Его песня, изложенная в Шримад-Бхагаватам, Махапрабху цитировал шлоки из этой песни, когда принимал саньясу в Катве. И этот браман очень усиленно размышлял над природой мира материи, над природой ума и над природой ума и чувств. И он порицает приятное для чувств и неприятное, что как приятное, так и неприятное порождается силой нашего ума. Наша душа закована в оболочке из тонкого и грубого тела. Чувства, ум, интеллект, составляющие тонкого тела, и над ними существует грубое тело. И каждый раз, когда кто-то подходил к браману и унижал его, он был очень сосредоточен на этой философии. И в этой истории брамана из Авантипура видно, что вся эта духовная философия является жизненной философии. Это вовсе не какая-то сухая теория, которую изучают в кабинетах. Этот браман из Авантипура применил ее в своей жизни, на практике. И потому что когда он стал саньяси, он отрекся от мира, то каждый счел за честь подойти к нему, плюнуть ему в лицо и заявить, что он лицемер, что он обманщик. И этот браман из Авантипура вынужден был все это терпеть. И он понимал, что это просто результат его кармы, что он сам вызвал последствия этих поступков своими действиями. И а там описываются какие-то очень жестокие унижения, и читая об этих унижениях Шримад-Бхагаватам, ты даже не понимаешь, каким образом, с одной стороны, это ведическая культура, это ведическая культура, индуистская культура, которая высокоразвитая цивилизация. Но когда мы видим, как издеваются над бедным Аванти Брахманом, мы не находим признаков цивилизованных людей в этих издевательствах, потому что в него плюют, потому что на него мочатся, потому что кто-то подходит, отнимает его посох, и когда он поворачивается, другой толкает его в спину, его там купают в испражнениях, его там как возят лицом в какой-то там, я не знаю, рвоте. То есть там настолько жестокие унижения он испытывает, что ты не понимаешь, каким образом это связывается с какой-то передовой культурой какого-то духовного века. Не очень понятно. И то же самое Решаб Хадев, и то же самое Шукадев. Над всеми ими такие жестокие издевательства. Мы видим, что за Шукадевом бежали мальчишки, кидали в него камнями, и какие-то благочестивые старушки били его палками. И это очень плохо соотносится с какой-то очень серьезной духовно развитой эпохой. То есть, очевидно, духовно развитая эпоха была не на всей Земле все-таки, а в сознании какого-то социума развитых людей, а вокруг них, как и всегда, было какое-то такое большинство совершенно отвязанных людей, совершенно ничего не понимающих и низких людей достаточно. То есть, по всей видимости, вся культура этой духовной цивилизации, все-таки это была не сатья-юга, а уже два пара юга. И 50% духовности было уже потеряно. Поэтому были такие люди, которые преследовали и Аванти Брамана, и Шукадева, и Ришабхадева. И вот Аванти Браман, он терпел все эти унижения совершенно безмолвно. И в конце концов он пришел к такому очень интересному выводу. Он говорит: да будь прокляты все эти богатства, ради которых я жил. Чего же они стоят? Да будь проклята вся эта мирская жизнь, ради которой я жил. Да чего же это стоит? Я наслаждался богатствами, а в итоге я получил унижение. Я жил со своими родственниками, а теперь они превратились в моих худших врагов. Я пытался наслаждать свои чувства, но в итоге я пришел к жутким страданиям. Так чего же стоила вся моя жизнь? И стоила ли она чего-нибудь? И дальше он говорит, что весь этот материальный мир со всем его хорошим и плохим, правильным и неправильным, весь этот материальный мир — один большой, огромный океан невежества. И поэтому я, медитируя на лотосные стопы Господа Хари, пересеку этот океан невежества. Я не хочу, главное, чтобы я не упускал эти стопы из своего сознания. Я хочу, чтобы эти стопы всегда были со мной. Я молюсь Господу. И с каждым новым унижением, которое я испытываю, с каждым новым плевком в лицо, с каждым новым пинком, я все больше и больше понимаю, насколько Господь милостив, насколько велика Его милость, потому что Он показал мне уродливую сторону мирского бытия. И поэтому я не ропщу за это. Наоборот, я считаю, что Господь наказал мне недостаточно сильно. Он размягчает плоды моей негативной кармы. Он не до конца посылает мне последствия. Я знаю, что Господь существует. Я знаю, что Он стоит за всем этим. Я понимаю, что во всех страданиях, которые я испытываю, милостивый Господь избавляет меня от материальных привязанностей. И я прославляю Его за Его величайшую милость. И таким образом, Аванта Браман превзошел материальное бытие и стал чисто преданным Господу. Эта история достаточно показательная, история саньясы Аванти Брамана, говорит о том, что вообще в целом духовная жизнь состоит из пинков, по большому счету, и состоит из преодоления трудностей, и она вовсе не является каким-то приятным и веселым времяпрепровождением. То есть не такого рода жизнь, которая там Ом Бурбува Сваха, там не такая жизнь, где вы сидите в ресторане под веселые зажигательные песни от Деви Примал и наслаждаетесь какими-нибудь суши. И в благостных энергиях, вы пребываете в благостных энергиях, у вас все хорошо, это не есть такая жизнь. А подлинная духовная жизнь, действительно подлинная духовная жизнь, как она описана в Бхагаватам, это жизнь, которой жил Аванти Браман, жизнь, которой жил затем Рамануджа Ачарья, Шичитания Махапрабху. Поэтому, когда Махапрабху принимает саньяс в Катве, он в том числе вспоминает эти шлоки из 11-й песни, шлоки Аванти Брамана. И Махапрабху принимает саньясу за тем, чтобы проповедовать. То есть его собственное, как раз недавно мы отмечали саньясу Лилу Махапрабху, его собственная жизнь была с материальной точки зрения достаточно успешной. В конце концов, он стал пандитом, он стал великим ученым, его окружали ученики, его окружала школа, у него была своя собственная школа, и у него была прекрасная репутация. Он был, скажем, самым видным специалистом в Навадвипе, специалистом-гуманитарием. В то время и даже до сих пор Индия прежде всего славилась своими гуманитарными исследованиями, то есть знатоками священных писаний, знатоками санскрита. Это были очень ценимые специалисты, и сейчас в Индии эта культура тоже постепенно возрождается, потому что правительство жертвует в целом, она выделяет достаточно большие средства на обучение культуре санскрита сейчас. Она понимает, что это очень важно для возрождения национальной культуры и тому подобное. Цели эти, конечно, патриотические, материалистические, как бы то ни было. Шри Чайтанья Махапрабху был самым влиятельным ученым в Навадвипе, несмотря на свой молодой возраст. Так тоже бывает, что молодой ученый, он очень высоко ценится и гораздо выше, может быть, ценится, чем даже его гораздо более старшие коллеги. Такое тоже бывает. Исключительная гениальность. И всем было очевидно, что Махапрабху исключительно гениален, исключительно одарен. Поэтому его слава гремела по всей Навадвипе, по всей Бенгалии фактически, гремела его слава. Но Чайтанья Махапрабху всей этой славы не был доволен. И кульминация этого была история с Браманом, который услышал, как Махапрабху повторяет имена Гопи. И этот Браман спросил, почему ты вместо имени Кришны повторяешь имя Гопи? Это был тоже очень интересный момент. То есть Браман сделал ему такое богословское замечание. То есть он Махапрабху, так сказать, который был величайшим пандитом и который стал повторять имена Гопи, вот этот Браман услышал, и он сделал ему какое-то такое богословское замечание. Он сказал, ты неправильно славишь Бога. То есть он... И Махапрабху, услышав эти слова Брамана, не вытерпел. Он обычно Махапрабху как обходился какой-то такой насмешливой дискуссией, иронической дискуссией, и в этой дискуссии он разбивал своих оппонентов, он просто превращал их в пепел, превращал их в ничто своими язвительными аргументами. Это была его линия поведения, и все это знали прекрасно. Поэтому все боялись Махапрабху. На самом деле, когда Махапрабху шел по улицам Навадвипы, и он видел Дамодара Пандита. Дамодар Пандит делал вид, что не замечал Махапрабху и пытался идти по своим делам. Но Махапрабху бежал за Дамодаром и говорил, «Дамодар, куда ты идешь? Давай поспорим о шастрах». И Дамодар говорил ему, «Я не хочу с тобой спорить, ты переспоришь любого, но поскольку ты настолько прекрасен, я не могу тебе отказать». И Махапрабху спорил с Дамодаром Пандитом и спорил с Мурари-Гуптой, с величайшими пандитами Навадвипы. И он любил развлекаться, такой софистикой, то есть он любил доказывать тезис, например, приносит ли солнце благо. Сначала он доказывал, что солнце приносит благо, потом он доказывал, что солнце не приносит благо, потом он опровергал свою предыдущую точку зрения и доказывал, что солнце все-таки приносит благо, потом снова опровергал эту точку зрения, и так мог делать бесконечно. И как бы он ни отстаивал, он это отстаивал на 100% убедительно. Поэтому вся его публика склонялась то к одной точке зрения, то к другой точке зрения, то опять склонялась к противоположной точке зрения. И потом Махапрабху через какое-то время делал для всех очевидным, что все они дураки. Потому что только дурак может принять одну точку зрения, потом прямо противоположную, потом снова поменять свою точку зрения в течение очень короткого периода времени. И Махапрабху делал это. На самом деле, в свое время Григорий Померанц говорил в одном из своих интервью, что он читает Шекспира, и он говорит, я не понимаю, говорит Отелло, я согласен. Потом говорит Яго, я тоже согласен. Я читаю, и Шекспир настолько убедительно представляет каждую сторону, каждую позицию, что я согласен и с ним, и с его, пол, и с его абсолютным противником. И он говорит, когда я прочел это, я понял, что я почувствовал себя дураком. И я понял, что на самом деле важна не эрудиция, а самопознание. Важно понять, кто я. Важно понять мои собственные ценности, каковы мои настоящие подлинные интересы, интересы моей жизни, к чему я стремлюсь. Важно это понять. А эрудиция — это просто в свое время, процитируем нашего ачарью Егора Летова, который сказал, что слово подобно глине, и поэт из глины может вылепить все, что угодно. Если он владеет этим искусством, он может из глины вылепить все, что угодно, как хочет, по своему усмотрению. Поэтому слово — это просто глина, и искусство философии, эристики, убеждения — это просто глина. Глина, и ее можно использовать как для защиты добра, так и для защиты зла, как для защиты истины, так и для защиты лжи. И Махапрабху показывал в своих разговорах, что вообще в целом само это искусство, эрудированность, образованность сами по себе, интеллигентность сами по себе, они ничего не стоят. И это вполне трансцендентный тезис он отстаивал. Потому что, если привести какое-то такое сравнение, может быть, оно будет не очень корректное, но где-то можно все-таки провести аналогии. В свое время Иммануил Кант поставил в «Критике практического разума», он вывел принципы этики за пределы разума. То есть он... Кант доказал в своей первой критике, «Критике чистого разума», то есть я прошу прощения, что я углубился в такую сложную теоретическую часть, но вроде бы вопрос был не самый простой тоже. Значит, Кант, он постоянно размышлял, и в своей «Критике чистого разума» Кант пришел к выводу, что разум с одинаковой силой может состоять как в существовании Бога, так и отсутствии Бога. Как существование души, так и отсутствие души, как единство мира, так и полное отсутствие единства в мире. Он пришел к этим выводам, что разум в целом не может решить, не может принять твердого решения. И поэтому он в своей критике, второй критике практического разума, он вывел понятие добра за пределы разума. И он как бы поставил добро над интеллектом. Почему он это сделал, он объяснил уже не он, я читал другое объяснение в книге замечательного русского философа. Прямо Павловна Гайденко, объяснение этой позиции Канта. Дело в том, что ум человека склонен оправдывать как добро, так и зло. И если мы ставим добро в зависимость от ума, то то ум может оправдать все, что угодно. Любая подлость, любое зло может быть оправдано при помощи интеллекта. И это мы видели в истории человечества. По своим официальным намерениям нацисты Германии преследовали самые благие цели. Если вы почитаете Розенберга и других нацистских идеологов, они все хотят добра человечеству. Они действуют во благо человечества. Они действуют, исходя из глубокой гуманности. И во имя этой глубокой гуманности они предлагают уничтожить половину мира. Но они доказывают также, что без этого нельзя. Потому что, как сказать, потому что добро и зло, добро должно быть с кулаками. Ну и так далее. И поэтому любые политики самого тиранического толка и самого мрачного толка всегда выступали от имени добра и защищали какое-то, и оправдывали свои действия. И ум человека имеет такое свойство оправдывать. И поэтому мы видим, что в современном мире люди совершают любые грехи, самые страшные грехи, и совершенно этого не стыдятся, потому что у них всегда есть какое-то самооправдание. Так работает свойство, так работает ум человека. То есть неискренность, лицемерие в человеке всегда прикрывается интеллектом. Человек может быть очень интеллектуально лицемерен, очень интеллектуально подал, очень интеллектуально очень интеллектуально фальшив. И интеллект может, интеллект просто, это просто механизм, который может продать все, что угодно. И так Махапрабху, он показал эту природу, он показал эту природу интеллекта, он показал это своим слушателям. И после всего этого, после всех этих споров и дискуссий, Махапрабху, придя затем из Гайи, он стал преданным Господа. Он стал преданным Господа и сказал своим ученикам: возьмите все эти шастры, возьмите все эти книги по логике и грамматике и просто выкиньте их в Гангу. И просто повторите святое имя. Сказал: долой. И ученики посмотрели на него, и многие из них подумали: по-моему, наш Гуруджи сошел с ума. Не один подумал так, а многие подумали: по-моему, он сошел с ума. Не может быть. Что стало с Нимаем? И даже мать Шачи была в сомнениях, скажем, о том, что произошло с Махапрабху. И даже мать Шачи сняла с Махапрабху одежду и посадила его в ванну с каким-то лекарством. И Махапрабху сидел в этой ванне с лекарством, и мать Шачи говорила: успокойся, пожалуйста. Успокойся, пожалуйста, слишком, ты говоришь слишком радикальные вещи, не может быть, чтобы ты был в своем уме. Наверное, у тебя какая-то лихорадка, наверное, ты сильно болеешь, поэтому ты, видимо, не совсем в себе. Вот, пожалуйста, успокойся, это лекарство тебя успокоит. И Махапрабху сидел голый в этой ванне с лекарством, и в это время к нему пришел Шивас Пандит, и Махапрабху спросил у Шиваса: Шивас, а ты тоже думаешь, что я сумасшедший? Шивас посмотрел на него и сказал: если ты сумасшедший, то я тоже хочу быть таким сумасшедшим. И Махапрабху сказал: Шивас, только ты меня понял, и я рад, что ты меня понял. Поэтому я вылезаю из ванной, и мы с тобой начнем великое дело. И Махапрабху вылез из ванной, пошел к Шивасу, и в доме Шиваса Пандита Махапрабху начал свои ночные киртаны. И так он начал свои ночные киртаны. И в целом люди отнеслись к этому очень настороженно. Как известно, соседи Шиваса считали, что он по ночам поклоняется богине Кали, и что вообще он... Это очень интересно вообще, что думали соседи Шиваса, потому что история актуальная просто вот до мельчайших подробностей. То есть что они говорили? Что Шивас собрал у себя дома какую-то секту. И в этой секте они наверняка занимаются страшными вещами. Что там происходит разврат, они, видимо, принимают какие-то наркотики, потому что почему они поют всю ночь? Эти люди поют всю ночь. Наверняка там разврат, наркотики, деньги. Вот. И главное, что самое это противное, они никого к себе не пускают. То есть они какие-то брахманы постоянно пытались проникнуть, но они все были вычислены. И даже Шивас Пандит был мягкосердечным. И сначала он хотел свою тещу пропустить на киртан, но Махапрабху ее вычислил, схватил за волосы и выкинул из дома. Потом какой-то брахман пришел, тоже знакомый Шиваса, которого Шивас хотел по знакомству пристроить, но Махапрабху сказал: что-то я не ощущаю блаженства, кто-то тут посторонний. И они бросились искать и нашли этого несчастного брахмана и выкинули его из дома. Так. Вот, правда, потом его простили, но... И вот, значит, поползли слухи по всей Навадвипе. Собралась какая-то страшная секта, наверняка занимается чем-то страшным, потому что в глазах обывателя, если человек занимается духовной жизнью, то он занимается чем-то очень страшным. Значит, он опасный человек. И оно небезосновательно. Оно небезосновательно, потому что действительно человек, который живет духовной жизнью по-настоящему, он опасен для материального сознания окружающих. Не для физического сознания, не для физической жизни. Он для физической жизни совершенно не опасен. Он не выбегает с криком «Аллах Акбар», он не стреляет ни в кого. Он не бросает никого в костер, он, как сказать, не пытает никого на железной деве. Он ничего такого не делает, ничего такого страшного вроде бы не делает. Но он живет как-то по-другому, совсем другими интересами и ценностями, чем большинство окружающих. И это вызывает подозрение, и это вызывает зависть и страх у окружающих. Поэтому мы не можем сказать, что жить духовной жизнью — это очень просто, и что за это нам будет почет и слава. Многие преданные удивляются, почему их не понимают коллеги по работе, родственники и все остальные. Но это очень сложно понять. Действительно очень сложно понять человека, который посвятил себя Богу, потому что в целом мы находимся в мире материи, джива пребывает в мире сагуна, в мире гун природы. И все, что относится к гунам природы, все это люди прекрасно понимают. Все, что за пределами гун, чуть-чуть хотя бы за пределами гун, ниргуна, все это уже по большому счету непонятно окружающим и вызывает у них страх. И страх, и какую-то такую скрытую зависть, что ли. Это не их вина, просто так работают гуны природы. Материя всегда борется с духом, и, соответственно, дух борется с материей. Одно от Бога, другое от мира. Одно от йога майя, другое от маха майя. И всегда существует противоборство этих двух начал. Его невозможно избежать, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Но его невозможно избежать. Потому что мы читали сегодня утром, читая Чаритамриту, у майи есть пракшипатмика и аварнатмика. Майя стягивает и околдовывает. И когда вы вырываетесь из майи, майя пытается вас тянуть и околдовать. И наверное, одно из самых сильных ее оружий — это так называемый vox populi, то есть общественное мнение. Надо понимать, что vox populi — это орудие майи, и к нему не стоит ни в коем случае прислушиваться. Если бы мы прислушивались к vox populi, то мы были бы не на стороне Сократа, а на стороне толпы, которая дала ему яд. Мы были бы не на стороне Христа, а на стороне тех, кто его распял. Да. Мы были бы не на стороне Махапрабху, а на стороне тех, кто его обвинял, если бы мы слушали vox populi. Vox populi — это реальное орудие иллюзорной энергии Господа. Поэтому формировался этот vox populi, и там были свои энтузиасты также этого движения, которые очень убедительно говорили, что Шривасу нужно уничтожить. И Шривасу пришел большой страх, настолько большой страх, что Махапрабху, видя, что Шривасу угрожают, пришел в страшный гнев, и Махапрабху принял облик Нрисимхи, Нрисимха Чайтанья. И страшный, как Нрисимха, он бегал по всем улицам Навадвипы, наводя ужас на все, на все окружающее. И Господь принял облик льва, как сказать, и он, из любви к своим преданным, он бегал, и всякий, кто видел этот облик Нрисимхадева, он просто остолбенел от ужаса, его леднила кровь, волосы вставали дыбом. Он принял ужасную форму в гневе на оскорбление своих преданных. В страшном гневе. Нрисимха Чайтанья. Очень редкая форма Махапрабху. Есть редкие очень такие формы Махапрабху, редкие облики. В основном Махапрабху, как Гаур Нитай, они стоят, Рада Кришна, Гуру Гауранга Рада Кришна, стоят такие алтари. В Навадвипе их очень много. Но, допустим, Шатбудж Махапрабху — это очень редкая форма. Вот есть, например, в Джайпуре божество Шатбуджа, шестирукий Махапрабху. Редкая очень форма Махапрабху. Но это также его лилы. Также его лилы, просто они, как так получилось, исторически не очень популярны. Есть Нрисимха Чайтанья. Я вообще такого божества никогда ни разу в жизни не видел. Может быть, оно где-то и существует. То есть, в сущности, для каждой лилы должно быть божество, которое эту лилу в себе собой олицетворяет. После того, как Господь проявил определенную лилу, Он оставляет также определенную форму для поклонения. И им поклоняются, и тем самым участвуют в этой лиле. Я видел облик Шатбуджа, но облик Нрисимха Чайтаньи я никогда не видел. Не знаю, существует такое божество или нет, но это было бы очень интересно, наверное, божество. Есть, например, божество Харихары, оно в честь этой лилы с посланием Молочного океана, потому что Господь Шива, соблазненный Махини Мурти, он сам немного, как сказать, и он сам немного трансформировался. Господь Вишну и Господь Шива слились в одном божестве, в каком-то смысле они слились в одном божестве Харихара. Такое божество есть на Навадвипе, тоже довольно редкое божество. Харихара. Ему поклоняются. С одной стороны, как Вишна, с другой стороны, как Шива. Такое двуликое божество, двуликий Янас существует. Нарисим Хачайтанья, поэтому и редко Господь принял облик Нарисимхи, чтобы защитить. Махапрабху принял облик Нарисимхи, проявил чувство Нарисимхи. Действительно, Махапрабху может это сделать, когда Джагай Мадхай разбили голову Господа Нитинанды. Махапрабху внезапно, хотя он облачение золотая аватара, немай пандит и такой благостный, прекрасный и юный, немай красивый такой мальчик, немай пандит, юноша, который всех умилял своим видом. Внезапно он, когда он увидел, что оскорбляет его преданных, внезапно у него откуда проявилась чакра, и он в гневе проявил эту чакру. Он уже был готов отрезать голову. Он уже был готов резать голову, но Нитинанда припал к стопам Махапрабху и сказал ему: «Ты аватара милосердия, ты пришел в эту эпоху Кали-юги не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы спасать. Это очень важно». То есть это очень важный вообще принцип для всех гаудий и вайшнавов, поскольку в эту эпоху Кали дхарма защищается другим оружием, не мечом, не копьем, не прощой защищается дхарма в эпоху Кали. Дхарма защищается в эпоху Кали только словом. Словом и именем. Именем Кришны, святым именем Кришны. Потому что если бы защитить дхарму мечом, то по большому счету всех нас нужно было бы убить давно. Никто не способен следовать дхарме в Кали-югу. Все должны были быть приговорены к смерти, если бы применять классические принципы дхармы к современной жизни человека. Даже человек, просто проснувшись утром, почистив зубы, выйдя из дома и придя на работу, он уже совершил неимоверное количество грехов. Не знает даже об этом ничего, совершил неимоверное количество грехов. Он оскорбил множество божеств всевозможных. Например, нельзя плевать в воду. Да, скажем, нельзя мочиться в воду, например. Вот, нельзя дуть на огонь и так далее. Он оскорбил огромное количество божеств, и он нанес всевозможные оскорбления, совершил всевозможные грехи. Только потому, что он поел в ресторане, например, он совершил столько грехов, что даже не можете представить, сколько совершил этих грехов. Поэтому классические принципы дхармы, если их применить сейчас, все эти энтузиасты Кшатрийской республики и всего прочего, построение варнашрама-дхармы силовыми методами КГБ в союзе с правоохранительными органами построят варнашраму в России. Все эти энтузиасты самого худшего толка, все эти энтузиасты очень опасны. Это очень опасные люди, и они грубо искажают принципы дхармы, потому что в Кали-югу Господь приходит не с мечом. Точнее, он, конечно, придет с мечом и с чакрой в свое время, но не сейчас. Сейчас он не приходит с мечом и с дхармой, и с мечом и с чакрой. Он приходит со святым именем, со своими преданными, с мридангой, с караталом и с Кришна-прасадом. Таким образом защищается дхарма в эту эпоху Кали. Но, тем не менее, даже сам Махапрабху, видя оскорбление своих преданных, проявлял свою гневную сторону, проявлял облик Нарисимхи, проявлял Сударшана чакру, когда он видит оскорбление своих преданных. Поэтому милосердие Махапрабху, оно в каком-то смысле, оно имеет условие свое. Махапрабху будет к нам милосерден до тех пор, пока мы не наносим оскорбления преданным. А если мы оскорбляем преданных, то Махапрабху не будет к нам милосерден. Гурудев говорил, что вообще Кришна очень милостив, но если вы оскорбляете гуру, то вы потеряете вкус к духовной жизни, и Кришна вам не поможет. Поэтому оскорбление вайшнавов и оскорбление преданных — это самое страшное, что только может быть. И в этой истории с Махапрабху этот незадачливый, глупый браман оскорбил Махапрабху, оскорбил его, применив, как сказать, вменив ему вину, что он повторяет имена Гопи, а не Кришны. И Махапрабху, услышав слова этого брахмана, Махапрабху подумал, эти мои ученики, и он же взял палку и, не объясняя ничего, дальше. То есть обычно Махапрабху вступал в дискуссии, но здесь этот глупый пандит, он сказал такую вещь, что Махапрабху просто проявил свою гневную природу. То есть Махапрабху как личность, он что-то может выслушать спокойно, но что-то он не может слушать спокойно. И когда речь шла о брахмане, о веданте, о гунах, он это спокойно выслушивал и мог спокойно, как сказать, интеллигентно, размеренно вести философскую дискуссию. Но когда он услышал, как этот брахман оскорбляет гопи, Махапрабху просто не выдержал. И, проявив свой страшный гнев, он схватил палку и бросился за этим брахманом с палкой. И брахман бежал с Махапрабху почти на Ладвипе. И после этого эго брахмана было очень сильно уязвлено. И брахман, как человек, эго которого уязвлено, он думал, он гнался за мной с палкой по всей Навадвипе. Я бежал от него, как последний трус. Я должен реабилитироваться. Я должен восстановить свою репутацию в глазах окружающих. И этот брахман, как последнее прибежище негодяев, это политика. Да? Этот брахман прибег к политике. Он сказал, давайте соберемся и в следующий раз нападем на этого немая пандита все вместе. То есть один я ему не смог противостоять, но поймите мое положение. Я брахман, а вот вы все на него как бы в защиту добра, как сказать, в защиту дхармы, вы на него как бы все вместе, вы на него явно, вы его явно уломаете, поэтому давайте мы на него все вместе нападем в следующий раз. И ситуация была очень нагретая, можно сказать, что Верхи не хотят, они за не могут. Была очень накаленная ситуация в Навадвипе. И причиной этой накаленной ситуации был сам Шри Чайтанья Махапрабху. То есть он, как сказать, мы знаем, что Махапрабху был революционером. Он этого не скрывал. Когда Чханакази запретил движение Санкиртаны, Махапрабху собрал огромную толпу и с факелами пошел к дому Чханакази. Он завел огромную толпу индуистов. Они пришли ко дворцу Кази, и вся охрана Кази струсила. Они просто пропустили. Они видели огромную толпу, они просто поняли, что ничего не смогут с ней сделать. И Чханакази, выйдя из своего дворца, внезапно вспомнил, что у него с Лилабара Чакраварти, с дедом Махапрабху, какие-то дальние родственные связи. И Чханакази сказал, послушай, Нимай Пандит, мы с тобой родственники, неужели ты забыла об этом? Давай поговорим, как душа в душу. Зачем ссориться? Мы родственники, мы семья. Зачем ссориться? И Махапрабху остановил толпу. На самом деле толпа была настроена очень радикально. Толпа хотела сжечь дом Кази, хотела казнить его, разорвать его, как сказать, его спутников. То есть люди-то были настроены очень радикально. Но Махапрабху успокоил их и сказал, мы просто побеседуем. Как известно, была беседа. Она описана в Чайтанья Чаритамрите. Беседа была не самая мирная, на самом деле. Потому что Кази, первое, что он заявил, он сказал, что «А что такого плохого? Я, конечно, понимаю, вы называете нас явными, поедателями коров, но Коран разрешает есть коров, и Веды разрешают есть коров». Он сказал об этом, он игнорируя запрет Панчаваджаны, он сказал об этом, что Веды же разрешают есть коров, потому что Ашвамедха Гавалампха, это вполне авторитетная индуистская практика, Гавалампха, жертвоприношение коровы, это можно. Почему вы считаете, что мы мусульмане совершаем какой-то грех? И он, то есть, пытался все свести к какой-то религиозной дискуссии такой. И Махапрабху, конечно, вспомнил тут же о Панчаваджане, он представил его этому, и более того, он сам нашел в Коране стихи, которые говорят о запрете поедания мяса, поедания плоти. И более того, он нашел в Коране стихи, которые говорят о том, что Господь темного цвета и что Он личность. И это, конечно, сразило Чханакази. Очень интересно в этой дискуссии, что сам Махапрабху был этого мнения. Сам Махапрабху, а мы знаем, что Махапрабху так или иначе он источник Корана. Он же источник Корана, он же источник Библии. Да, это может. Да. У нас не академическая лекция. Мы не соблюдаем, может быть, каких-то принципов религиозной этики здесь. Но это не нарушение принципов религиозной этики, просто это наше мировоззрение такое, что Махапрабху, он изначально ищет Бога. Поэтому, следовательно, он источник Корана, следовательно, он источник Библии, следовательно, он источник Авесты и всего остального. Это, кстати, мы имеем право так считать, это наши религиозные взгляды. Ничего не можешь с собой поделать. Вот. Но каждый считает своего Бога абсолютом, вот, как бы своего Бога абсолютом, но если сравнить, какой из абсолютов абсолютнее, то все-таки мы понимаем, что Кришна абсолютнее, чем какой-либо, как бы то ни был другой абсолют. То есть в мире абсолютов также есть свои абсолюты. И Кришна — это абсолют в абсолютной степени. То есть он самый абсолют на свете абсолют. Почему самый абсолют на свете абсолют? Потому что нет никого прекраснее Кришны, нет никого прославленнее Кришны, нет никого мудрее Кришны, нет никого отрешеннее Кришны, ну и так далее. И в том числе нет никого коварнее Кришны, это тоже правда. То есть он коварный, и один наш оппонент, он любит читать стих из Бхагавадгиты и говорит, что... А вот в этом комментарии там Шрила Прабхупада пишет, что когда у него есть трансцендентное лукавство, посмотрите внимательно, трансцендентное лукавство, он же лукавый! Лукавый! Лукавый Кришна, и обратите внимание, что он черного цвета. И сегодня утром просто в беседе с Госвами Махараджем. Госвами Махарадж, он так очень глубоко, онтологически проанализировал все, что произошло в России за последнее время. И он сказал там, этот человек асура. Он ненавидит Кришну. Это самая главная проблема. Это самая главная проблема. Этот человек, он асура, он не нейтрален, он не христианин или там религиовед. Он просто ненавидит Кришну. Он асура. И это самая главная проблема. Это не какая-то проблема политики, социологии или религиоведения. Это проблема духовная. Он асура, и он сознательно делает все, чтобы остановить сознание Кришны в России. Этот человек асура. Как Камса, Шупала, Дантавакра. Вот такой человек он. Поэтому также не нужно думать, что это все какие-то абстрактные категории из средневековой литературы. Это категории нашей жизни. Есть асуры, и есть, как Кали-юга существует, и Махапрабху пришел в Кали-югу, чтобы даровать всему миру юга-дхарму, и также он пришел с внутренними причинами. Внутренние причины Махапрабху — это сокровища вайшнавов, их достояние, которое в целом не популяризируется. Это сокровища сердец вайшнавов, о которых не говорят широким массам. Это даже является оскорблением святого имени, говорить о таких сокровищах широким массам. Но юга-дхарма — это то, что вайшнавское движение, гаудия вайшнавизм, представляет широкой массе. Юга-дхарма, Махапрабху, воспевание святого имени, принципы духовной жизни, философия Бхагавангиты, философия Шримад-Бхагаватам — это то, что вайшнавы представляют всему миру. И самое главное — это философия. Самое главное — это философия учения Сиддханта Махапрабху, как она представлена этому миру, его учение. Мы поклоняемся этому учению. И поэтому мы становимся саньяси. В этом смысле мы становимся саньяси. Не для того, чтобы удивить мир своими аскезами или своими йогическими совершенствами, не для того, чтобы просто умереть в огне теджаса, как Тритараштра. Мы становимся саньяси для того, чтобы посвятить больше своего времени распространению послания Шри Чайтанья Махапрабху по всему миру. В этом смысл саньясы. И все остальное должно служить этой цели. Всегда есть главное и второстепенное. И самое главное для саньяси — это быть проповедником, стараться нести славу святого имени. Если для этого ему нужно есть, то он ест. Если для этого ему нужно спать, то он спит. Если ему для этого нужно передвигаться в автомобилях, то он передвигается в автомобилях. Потому что это самая главная обязанность саньяси в Кали-югу. Другой не существует. обязанность нести духовное знание другим. Это самое главное в саньясе. Все остальное по возможности второстепенно. Насколько человек постится, может он питаться праной, может ли он цитировать санскрит и так далее. Это все по возможности. Не отрицается это все. Надо также понять, что все это не отрицается. Не отрицается и не аскетизм, не отрицается не какая-то склонность к молитве, к изучению Писания, все это абсолютно не отрицается у саньясы. Но этого может не быть, это может отсутствовать, потому что Кали-юга вокруг. И мы видим, что, допустим, Бхактивинода Свами Махарадж, он нарушал определенные принципы саньясы, потому что он женил своих учеников, например. Он устраивал их браки, что вызывало очень своеобразную реакцию у его духовных братьев. Вот. И то, что он вообще поехал и живет среди млечих, живет среди хиппи в Бауэре, это вызывало очень странную реакцию у большинства благочестивых людей. У большинства благочестивых индуистов. И даже когда Свами Махарадж обратил западных людей в Гаудия вайшнавизм и приехал со своими учениками в Индию, то эти люди сказали, что он делал все это только для того, чтобы прославиться и чтобы построить бизнес. То есть то количество зависти, непонимания со стороны людей, которые испытал Свами Махарадж, невозможно себе представить. Ладно бы это было непонимание со стороны западных людей, но он подвергался всевозможным унижениям и насмешкам со стороны своих собственных духовных братьев. И это тоже не секрет, мы знаем об этом. Это известно. Когда Свами Махарадж приехал со своими учениками на западный мир, то единственный матх, который согласился его принять, был Шичтанатрасаматх. Все остальные закрыли двери. И Шридхар Махарадж сказал: «Я приду». Он сказал Гавинде Махараджу: «Устрой встречу, я приду». И поскольку пришел Шридхар Махарадж, то пришли все духовные братья, все смотрели на то, как он отреагирует. И Шридхар Махарадж, он полностью поддержал Бхактивинода Свами Махараджа, и все его духовные братья тоже пришли. Поэтому, его духовные братья пришли, поэтому. И Шридхар Махарадж своей, прежде всего, концептуальной, философской поддержкой оказал полное, защитил репутацию Свами Махараджа и оправдал все, что он делал в западном мире. Шрила Шридхар Махарадж сделал это. И поэтому Свами Махарадж был принят в Индии. Поэтому Свами Махарадж. Но Шридхар Махарадж, понимание Шридхара Махараджа было очень глубоким, вайшнавским, глубоким духовным пониманием. Именно духовно он оправдал Свами Махараджа, духовно он принял все, что он делает. И все, что делал Бхактивинода Свами Махарадж, он тоже был абсолютно духовным, абсолютно трансцендентным. Он был вне мира материи, тем самым вне мирских интересов. И поэтому он действовал. И поэтому Господь послал ему учеников, и поэтому Господь послал ему успех. Потому что у него действительно не было ни малейшего мирского интереса. Он все, что он хотел вообще в своей жизни, всегда, всю свою жизнь, он хотел служить своему гуру. У него не было никаких других интересов. И по этой причине Господь послал ему успех. Он прославил бхакти, он прославил преданность в сердце Свами Махараджа. И по этой же причине Шичтанатрасаватмадх будет до той степени успешным. Мы же не хотим просто называться Шичтанатрасаватмадхом. Мы хотим жить идеалами Шичтанатрасаватмадха. Для этого мы собрались здесь не просто, чтобы стать профессионалами в киносъемке, в фотошопе, снимать на 4К, на 6К и так далее. Это все интересно, это все захватывающе, но мы же не для этого пришли. Мы пришли для того, чтобы понять идеалы Шичтанатрасаватмадха, и для того, чтобы жить этими идеалами Шичтанатрасаватмадха. И поэтому мы каждое утро цитируем прекрасный стих, который написал Шилештар Махарадж, в котором он написал концепцию Шичтанатрасаватмадха, Гаура Гатха Гринанти, прославлять послание Гауры. представлять послание Гауры, представлять это послание Гауры, Гауры другим. И нельзя отклоняться от этого идеала, и нельзя отклоняться в сторону какого-то благочестивого индуизма или в сторону каких-то успешных бизнес-проектов, нельзя никогда отклоняться. А как мы знаем, оружие у Майи много орудий. Много орудий у Майи, много соблазнов у Майи. Она будет посылать эти соблазны всем нам. Прекрасная страна, прекрасный климат, хорошая специальность. Все это соблазны Майи. И до тех пор, пока мы сопротивляемся этим соблазнам Майи и преданы чистому учению Шри Чайтанья Махапрабху, до тех пор мы действительно следуем духу Шри Чайтанья Сарасвати Матха. Не форме, а именно духу. Шрила Шетар Махарадж всегда подчеркивал, что дух гораздо важнее, чем форма. И саньяса сама по себе — это просто форма, одежда — это форма. И сама по себе эта форма удивляет только мирских людей и поражает только мирских людей. Это с мирской точки зрения Махапрабху принял саньясу для того, чтобы мирские люди, во всяком случае, какие-то самскары свои они использовали и прониклись каким-то уважением к этой форме саньяси. Что касается современной ситуации, то это прямо противоположное. Сейчас в России образ жизни саньяси абсолютно никому не понятен. И наоборот, люди прославляют кого? Рок-певцов, олигархов, политиков. То есть они прославляют мирских людей. Поэтому ситуация прямо противоположная на самом деле. И поэтому Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур, видя, что происходит, он стал ездить на Роллс-Ройсе, он стал выступать перед интеллигенцией. То есть он изменил форму для того, чтобы сохранить дух. И для того, чтобы сохранить сам дух, сами принципы Шри Чайтанья Махапрабху. И ради этого, для широкой проповеди, он изменил это. И наши ачарьи были очень удивительными. Их понимание было очень глубоким, духовным и настоящим. Поэтому они не удовлетворялись просто внешним соблюдением каких-то форм. И они ведут нас в мир духа, в духовный мир, в трансцендентный мир, в котором действительно существует Махапрабху. И нам нужно понять, что этот мир трансцендентен, что он запределен к миру материи. И для того, чтобы стать достойными этого мира, этому миру материи нужно всячески сопротивляться. И это далеко не легко. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Борьба с миром материи очень сложна. Но наши ачарьи в своем духовном понимании дали нам именно такой идеал. Такой идеал, и его нельзя разменивать, и его нельзя упрощать ни в коем случае. Думаю, достаточно, да? 20:45. Песник можно.
С таким предложением, что ответ на вопрос, который прозвучал в начале, мы разобьем на несколько серий. И просим и преданных, и наших телезрителей следить за анонсом. Шипад Бхакти Ашрай Данди Махарадж Ки Джай.
Ом Виштапада Парамахамса Париврли Качарья Варя Штатара Шатха Шимад Шрила Бхакти Сундар Говинда Бхагасвай Махараджа Ки. Джая. Ом Виштапада Парамахамса Париврли Качарья Варя Штатара Шатха Шимад Шрила Бхакти Ракшак Шитхар Дев Гасвай Махараджа Ки. Джая. Ом Виштапада Шрила Бхакти Сутир Гасвай Махараджа Ки. Джая. Ом Виштапада Шрила Бхакти Бимала Вадут Махараджа Ки. Шри Гупта Гавардхан Ки. И Гири Говардхан, Гири Раджки. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Нама Хари. Ядавая Мадавая Кешавая Нама Хари. Гопала Говиндарам Шри Маду Судана. Гиридари Гопинатх Маданамохана. Гиридари Гопинатх Маданамохана. Шри Чайтанья Нитьянанда, Шри Адвайта Чандра. Гададара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Джая Рупа Санатана Бхатта Рагунада. Шри Джива Гопала Бхатта Даса Рагунада. Эй чай госай кори чарана вандана. Джаха хой ты бигна наша абишта пурана. Эй чай госай джанра мунитанра даса. Танца бара падарину мура панчаграса. Тандра чарана шиби бхакта санибаса. Джанами джанами мура и я билаша. Эй чай госай джаби браджи койлабаса. Рада Кришна нитья лила курила пракаша. Ананда боло хари браджа вриндавана. Шри Гуру Вайшнава Пады Маджа и Ямана. Шри Гуру Вайшнава Пада Падма Куриаша. Хари Нама Санкиртана Кохи Нарота Мадаса. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Ядавая Мадавая Кешавая Нама. Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда. Шри Адвайта Гададара Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Giri Raja, Jaya Govardhana, Jaya Giri Raja, Jaya Govardhana. Yeah.
Харибол, 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 Нитай гора Харибол. Гурудев, 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 Дая, Дая, Гурудев.
Раджи Гири Говардан Ки, Джая Сапарикара Шиши Гуру Гуранга Гандхарва Говинда Сундара Гиридхари Гупал Джиу Ки, Джая Умиштпада Парамахам Сапари Враджа Качарья Вария Штатара Шата Шиши Мачила Бхакти Сундар Говинда Девга Свай Махараджа Ки, Джая Умиштпада Парамахам Сапари Враджа Качарья Вария Штатара Шата Шиши Мачила Бхакти Ракша Кришхар Девга Свай Махараджа Ки, Джая Умиштпада Парамахам Сапари Враджа Качарья Вария Штатара Шата Шиши Мачила Бхакти Сисханда Сарасвати Такур Прабхупада Ки, Джая Умиштпада Пада Шрила Гаура Кешадас Бабаджи Махараджа Ки, Джая Омиштапада Шрила Сачитананда Бхактивинода Дхакур Ки, Джая Омиштапада Шрила Вайшнава Савара Бабхаума Джаганадхадас Бабаджи Махараджа Ки, Ширу Панамга Гуру Варга Ки, Намачари Шрила Харадас Такур Ки, Премси Хаку Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Шри Гаура Бхактавринда Ки, Джая Шри Рада Кришна Гоба Гупанадха Шьяма Кунда Радха Кунда Гири Говардхана Ки, Джая Рупа Санатана Бхатта Рагунатха Шриджива Гупала Бхатта Даса Рагунатха Шадга Свами Прабу Ки, Шриджи Нивас Народтам Шримананда Прабу Ки, Шрила Вриндаван Даса Такур Прабу Ки, Шрила Кришна Скрарга Свами Прабу Ки, Шрила Вишванатха Чакраварта Такур Прабу Ки, Шрила Баладея Видья Пушана Прабу Ки, Гангамая Ямуна Майя Ки, Туласи Махарани Бхакти Деви Ки, Гранта Раджшимат Бхагатам Шри Читани Чаритамрита Ки, Сапашада Шиман Маха Прабу Ки, Сапашада Шри Нитянанда Прабу Ки, Шри Вриндавана Дхама Ки, Шри Навадвипа Дхама Ки, Шри Качакра Дхама Ки, Шри Хапания Дхама Ки, Шри Бамонпара Дхама Ки, Шри Пурушоттама Кшетра Джаганатха Пури Дхама Ки, Шри Шри Джаганатха Баладева Субхадра Махарани Ки, Шри Шри Лакшми Вархадев Навадвипи Ки, Бхакти Винашайан Рисим Хадева Ки, Бхакта Раш Прахлада Махараджа Ки, Шри Читанья Сарасват Матхи, Шри Читанья Сарасват Матхачарья Вриндаки, Шри Читанья Сарасват Матхбхакта Вриндаки, Джая Ом Миштапада Шрила Бхакти Сухирга Свай Махараджаки, Джая Ом Миштапада Шрила Бхакти Бималавадут Махараджаки, Джая Ом Миштапада Шрила Бхакти Ражан Масуд Махараджаки, Джая Ом Миштапада Шрила Бхакти Синьярмалачарья Махараджаки, Джая Шипад Бхакти Сейван Хришкеш Махараджаки, Джая Шипад Бхакти Амрита Махабир Махараджаки, Джая Шимати Бхакти Лалита Дидики, Джай Шипад Виджараман Прабу Ки, Самавета Бхакта Вринда Ки, Харинама Санкиртана Ягья Ки, Нитай Гора Премананде.